говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Нижнеюртовском районе Чечни в бою погибли двое военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране. В Нижнеюртовском районе Чечни в бою с муджахедами убиты двое, ранены трое российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Гелины Нижнеюртовского района произошел бой между маджахедами полевого командира Рустама Хаджиева и военнослужащими внутренних войск МВД России. В ходе этого инцидента, длившегося более 20 минут, убиты двое и ранены трое солдат контрактной службы. Место боя маджахеды Хаджиева скрылись в неизвестном направлении. Ночь на вторник российская артиллерия обстреляла лесной массив на восточной окраине селения Биной Веденского района. Огонь велся по отряду маджахедов, направлявшихся в сторону селения Нихихита Курчамоевского района, утверждают источники из Центральной комендатуры Чечни. В результате ночного артобстрела убит маджахед из отряда Шамиля Басаева. Имя погибшего маджахеда не разглашается. Мустафа Санов для Радио Свобода, Грозный.
Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана, которого подозревают в коррупции. Так как сенатор обладает депутатской неприкосновенностью, решение о возбуждении против него уголовного дела может быть принято только с согласия Верховного суда и Совета Федерации. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил сегодня, что в ближайшие 3 дня парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чахмахчана.
Моя просьба к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Илюмжинов. Начальник брянской таможни Александр Возбулатов по решению суда вновь отстранен от занимаемой должности. А ранее Дорогомиловский суд Москвы признал увольнение чиновника необоснованным. С подробностями корреспондент Радио Свободы Николай Симонов.
Сегодня начальник брянской таможни полковник Александр Возбулатов повторно отстранен от должности. Советский районный суд Брянска вынес такое решение, руководствуясь тем, что в отношении главного таможенника приграничной Брянской области возбуждено уголовное дело. Возбулатова подозревают в участии в преступной группировке, состоящий из нескольких граждан России и Азербайджана. Также у следственных органов имеются сведения о возможном участии полковника в контрабандных операциях. По мнению суда, начальник, проходящий по такому серьезному делу, не может заниматься служебной деятельностью, так как может оказывать давление на подчиненных. Между тем, еще 1 июня пресс-служба Брянской таможни официально сообщила о восстановлении полковника Возбулатова в должности. Николай Симонов для Радио Свобода, Брянск.
Радио Свобода. Новости.
По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИД России. Неизвестна судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергетике Али Лариджани. Иранской стране передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». В Охотском море затонул российское судно «Приозерный», которое преследовали пограничники. По словам капитана, все 18 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты. По какой причине судно начало тонуть, пока неизвестно. Вот что рассказал телеканалу НТВ руководитель пресс-службы береговой охраны Сергей Орлов.
Командир пограничного сторожевого корабля «Дзержинский» после определенного времени преследования судна предупредил капитана о том, что будет применено оружие для остановки, и был послан вертолет К-27 с борта пограничного сторожевого корабля для наведения корабля на цель. После облета вертолетом этого промыслового судна МТР «Приозерный» застопорил ход и лег в дрейф.
Говорил представитель береговой охраны. Перед тем, как траулер затонул, пограничники осмотрели его. Трюмы были заполнены большим количеством морепродуктов. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в праздничных мероприятиях примет участие праправнук поэта и единственный прямой наследник по мужской линии Александр Александрович Пушкин. В Москве, в Государственном музее Пушкина на Пречистенке, по традиции день открытых дверей, говорит замдиректора музея Наталья Михайлова.
Особенность этого праздника заключается в том, что к нам приходят наши друзья, ученые, артисты, музыканты, художники. Они выступают, они являются посетителями. Мы открываем наши двери для всех, и это действительно очень большой праздник. И мы радуемся тому, что теперь это праздник не только нашего музея, не только Москвы, а это Пушкинский день России.
Сказала Наталья Михайлова в интервью «Радио Свобода». На востоке Афганистана, в провинции Хост, при взрыве заминированной машины были ранены 3 американских солдата. По сообщению местных властей, машину подорвал смертник. Из Грузии в Россию отправлен очередной эшелон с техникой и оборудованием российской военной базы в Ахалкалаке. Вывод российских баз из Ахалкалаки и Батуми осуществляется в рамках соглашения, заключенного Москвой и Тбилиси в марте этого года. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою погибли 2 военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Крыму продолжаются протесты против военного сотрудничества Украины с НАТО. Хавьер Солана встречается с руководством Ирана. В Германии перед началом футбольного чемпионата появилось мобильное телевидение. Эти темы, а также обзор европейских газет и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Парламент Крыма объявил полуостров территорией без НАТО. Напомню, на полуострове продолжаются протесты против военного сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом. Украина может стать членом НАТО в 2008 году. Через 5 месяцев руководство страны рассмотрит последний документ на этом пути – план действий относительно членства в НАТО. Рассказывает Михаил Соленков.
В своем заявлении крымские парламентарии не только объявили полуостров территории без НАТО, но и обратились к Верховной Раде с просьбой в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о том, чтобы запретить допуск иностранных военных на территорию Украины для проведения учений «Морской бриз-2006». Депутаты призывают также создать комиссию, цитирую, «по расследованию действий лиц, причастных к дестабилизации обстановки в Крыму». Конец цитаты. Подробности в репортаже нашего корреспондента на Украине Владимира Ивахненко.
Постановление, согласно которому Крым объявляется территорией без НАТО, проголосовали 61 из 100 крымских депутатов. По мнению народных избранников, проведение международных учений «Сибриз-2006» без разрешения Верховной Рады Украины угрожает основам конституционного строя и противоречит принципам внеблокового статуса Украины. Парламент Крыма потребовал прекратить незаконный допуск на территорию полуострова иностранных военнослужащих и ввоз инженерно-технического и военного имущества. Свое решение депутаты автономии приняли на фоне продолжающихся в Крыму антинатовских акций протеста. Десятый день пикетчики блокируют Феодосийский порт, куда доставлены контейнеры для маневров. Пикеты выставлены и у санатория Министерства обороны Феодосии. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Для того, чтобы избежать обострения ситуации на полуострове, крымские парламентарии рекомендовали своим коллегам из Верховной Рады отменить запланированные в июле учения на Старокрымском полигоне. Последнее событие в Крыму депутаты Верховной Рады обсудят на очередном заседании в среду. А сегодня антинатовские демонстрации в автономии прокомментировал на пресс-конференции президент Ющенко. Он заявил, что финансируются они на иностранные деньги. По мнению директора Киевского института внешней политики при МИД Украины Григория Перепелицы, крымские протесты призваны дискредитировать Украину как потенциального члена НАТО. И в этом заинтересована Россия.
Безусловно, Россия заинтересована в таких антинатовских протестах. это, кстати, часть политикума российского принимает непосредственное участие в этих действиях, что касается Крыма и решения украинских властей о депортации господина Затулина, оно имело под собой основание. Но и тут есть и внутреннеполитические мотивы, потому что, конечно, часть политических сил в Украине подыгрывают таким интересам России, раскручивают эту антинатовскую истерию для того, чтобы получить себе дивиденды в глазах населения, для того, чтобы получить ресурс давления на центральную власть и тем самым укрепить свои собственные политические позиции.
Считает директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Украинского политолога Владимира Полохала тоже настораживает схожесть заявлений местных крымских партий и реакция на события из Москвы. Тема отношений Украины и НАТО в жизни страны, говорит Полохала, не является такой важной, как, к примеру, социально-экономические проблемы, и интерес к ней искусственно завышается некоторыми политиками.
Партия регионов, коммунистическая партия, некоторая маргинальная партия, которые получили места на уровне местных советов, например, блок Натальи Ветренко, весьма подозрительно, синхронно высказывает почти тождественные тексты и политические послания с российскими политиками. И уже один этот факт, конечно, не может и настораживать. У меня нет достоверных данных, что там где-то российский штаб планирует эти акции и так далее. Главное сегодня, что тема НАТО для населения Украины, включая восточные и южные регионы, 15-й или 20-й приоритет по вопросам общественного мнения. И вместе с тем, не случайно накануне создания коалиции, именно тема НАТО становится основной. То есть для населения это не является важным, а является важным внутриполитическая проблема, социально-экономическая проблема. И те, кто будут эту тему обыгрывать на парламенте, естественно, ставят своей целью не сколько вступления, не вступления, сближения, не сближения с НАТО, а сколько не допустить создания оранжевой коалиции. Это та политическая ловушка для некоторых представителей помаранчевой коалиции, которую расставляет сегодня партия регионов и ее политтехнологи.
Такое мнение в интервью корреспонденту «Радио Свобода» высказал украинский политолог Владимир Полохала. Согласно договоренностям, Украина станет членом НАТО в 2008 году. Эксперт Российского института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что присоединение страны к Североатлантическому альянсу почти не повлияет на ситуацию в регионе. России же, считает эксперт, членство Украины в НАТО может принести выгоду.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в натовских, то есть, вернее, в первую очередь в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами Холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Но тем не менее, как вы говорите, истерика в России будет. Таким образом, некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, и что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если это вообще случится, то это случится до 2008 2008 года. Если этого до 2008 не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
Так комментируют российские и украинские наблюдатели события на Украине. Международные военные учения «Морской бриз-2006» на территории страны запланированы на июль-август. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщили в оперативном штабе МИДа России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергетике Али Лариджани. Депутаты парламентов России и Грузии создадут рабочие группы по урегулированию грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем. Москва и Киев обмениваются жесткими заявлениями из-за натовского будущего Украины. Как быстро идет реформа украинской армии. Международное сообщество предложило Ирану новый план урегулирования ядерной проблемы. Чем ответит Тегеран? Проблема коррупции в международном футболе. Можно ли подкупить судью или игрока на чемпионате мира? И 6 июня 2006 года – день Антихриста. Почему сегодняшнее число считается таким особенным? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Александр.
Как видите, одна из главных тем сегодня в наших информационных программах – это вот эта особая нумерология этого сегодняшнего дня. И вот я думаю, что в газетах сегодняшних хотя бы одна статья на эту тему есть, а может быть и не одна.
И не одна, Александр. Уникальное нумерологическое сочетание, которым отмечен сегодняшний день, стало темой подробнейших, серьезных и шутливых дискуссий на страницах европейских газет. Почему три шестерки принято отождествлять с сатаной? Британская Independent публикует пространный исторический и теологический анализ значения числа 666 в Новом Завете. Под тремя шестерками был зашифрован римский император, преследовавший христиан. Вот только неясно, какой – Нерон или Домициан. Кто же сегодняшний кандидат в антихристы, задается вопросом газета. Конспирологи утверждали, что это Рональд Рейган, поскольку в его имени, среднем имени Уилсон и фамилии 6 букв. Очевидно, и Рейган, и его супруга Нэнси были напуганы дьявольским числом. Когда они переехали в Лос-Анджелес, им пришлось менять номер дома, в котором они поселились, 666 на 668. Различные схемы, заменяющие буквы их цифровым выражением, указывают на иных исторических персонажей. Если считать, что букве А соответствует 100, а Б – 101, тогда имя Гитлер в сумме составит 666. Среди других менее зловещих кандидатов – британский принц Чарльз, Билл Гейтс, Майкл Джексон, Нельсон Мандела и рэпер 50 Cent. Был и человек, добровольно присвоивший число 666, маг Алистер Кроули, которого родная мать назвала зверем из апокалипсиса. Самый неожиданный кандидат – брайтонская пенсионерка Джун Дюма. Она родилась в 6 утра 6 июня 40-го года и весила 6 фунтов и 6 унций. Сегодня ей исполняется 66 лет. Джун Дюма утверждает, что ее мать, которая была экстрасенсом, говорила, что ей следует опасаться своего 66-го дня рождения. Так что Джун Дюма решила сегодня не ездить на машине и пойдет пешком со своим бойфрендом в казино. Она ожидает, что проиграет кругленькую сумму. Впрочем, отмечает Independent, и пенсионерку Дюма, и проповедников, и рок-музыкантов, спекулирующих на числе 666, ждет большое разочарование. В найденных недавно фрагментах старейшего папируса с текстом Нового Завета вместо цифры 666 стоит 616.
Я думаю, что сегодня вечером нам новостей из Брайтона ожидать не придется. Традиционный вопрос, Дмитрий, есть ли интересные темы, связанные с Россией по тематике?
Да, Александр, европейская печать, обсуждающая первый день работы Конгресса Всемирной газетной ассоциации в Москве, в первую очередь обращает внимание на проблемы, с которыми сталкиваются российские журналисты. Frankfurter Allgemeine обращает внимание на экспансионистскую политику, контролируемого Кремлем «Газпрома» на медийном рынке. В принадлежащих «Газпрому» средствах массовой информации, например, в газете «Известия», критические материалы стали большой редкостью. Дискуссии между иностранными и российскими журналистами представитель руководства «Известий» пытался объяснить западным гостям, что читатели газет в России и телезрители все еще являются представителями вида Homo Sovieticus и поэтому не хотят мучить себя сопоставлением различных точек зрения и мнений, которые преподносятся в средствах массовой информации. В прежние времена россияне, пожалуй, встретили бы такие слова аплодисментами, однако теперь прозвучали смешки и возражения, пишет Frankfurter Allgemeine. Другая немецкая газета «Die Welt» обращает внимание на опоздание президента Путина на Конгресс. Российский национальный филармонический оркестр под руководством Владимира Спивакова успел исполнить несколько произведений, а президент Путин все не появлялся. Раньше, во времена Советского Союза, попытался съязвить генеральный директор ассоциации Тимоти Балтинг. Всякий раз, когда умирал лидер страны, исполнялось «Лебединое озеро». Сегодня в ожидании президента исполняют «Спящую красавицу». Появившись, наконец, кремлевский лидер сразу был вынужден выслушать критические замечания президента газетной ассоциации Гевина О'Рейли. О'Рейли заявил, что изначально многие из членов ассоциации выступали против того, чтобы Конгресс проходил в Москве. Россия всегда вызывала волну острой критики по поводу контроля государства над СМИ. Изначально в речи президента ассоциации содержался призыв лишить Россию председательства в Большой Восьмерке, но он был вычеркнут из текста после того, как Путин пригрозил вообще не появляться на Конгрессе, пишет Die Welt. Корреспонденты европейских газет описывают и акцию членов НБП, которые проникли под видом журналистов в зал заседаний и прерывали выступление президента выкриками «Россия без Путина» и «Долой цензуру».
Спасибо. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Переходим к одной из главных международных тем дня. Один из руководителей Евросоюза, Хавьер Солана, привез в Тегеран пакет предложений по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. На прошлой неделе эти предложения были согласованы на встрече представителей 5 постоянных членов Совбеза ООН и Германии. Руководители как ЕС, так и Совбеза ООН надеются, что новые инициативы смогут разрешить противостояние Тегерана с международным сообществом. Мой коллега Кирилл Кобрин расскажет, что именно успел сделать сегодня в Тегеране Хавьер Солана.
За несколько дней до поездки в Тегеран он подчеркнул, что переговоры будут сложными, и вновь предупредил иранское руководство о возможных последствиях отказа от международных инициатив.
Если они отвергнут эти предложения, еще раз станет ясно, что Тегеран заинтересован не только в производстве энергии, но и в том, чтобы выйти на более высокий технологический уровень обогащения урана, который дает возможность начать производство ядерного оружия.
Уже сегодня по прибытии в Тегеран Хавьер Солана заявил, что Запад надеется начать новые отношения с Ираном на основе взаимного уважения и доверия. Что же до иранского руководства, то министр иностранных дел этой страны Манучер Моттаки выразил очень осторожный оптимизм перед началом переговоров. Напомню, пакет предложений по поводу иранской ядерной программы был разработан к 1 июня, о чем в этот день объявила министр иностранных дел Великобритании. Маргарет Беккет.
Есть два возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Содержание этого пакета предложений остается в тайне, однако предполагается, что Тегерану предложена помощь в развитии мирной ядерной программы, в частности, долгосрочные гарантии поставок в страну топлива, необходимого для атомных электростанций. В ответ Иран должен прекратить производство обогащенного урана, который можно использовать и в военных целях. Если предложение не будет принято, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия угрожают ввести международные санкции против Ирана. Какие именно? неизвестно. Впрочем, у Ирана тоже есть оружие – нефть. В воскресенье духовный лидер страны Аятолла Али Хаменеи предупредил, что, если США предпримут, как он выразился, неверные действия в кризисе вокруг ядерной программы, это может привести к нарушению поставок иранской нефти. В ответ на это заявление цены на нефть подскочили, а индексы американских фондовых рынков упали. Однако экономисты считают, что таким оружием Тегеран может пользоваться лишь до известного предела. Дальнейший рост цен на нефть нанесет удар не только по ее потребителям, но и по ее производителям. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Свердловскую областную думу внесен законопроект, предусматривающий создание при уполномоченном по правам человека службы защиты прав пациентов психиатрических учреждений. О том, с какими жалобами будет работать эта служба, моей коллеге Светлане Толмачевой рассказала Анна Деменева, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области.
Анна, если поправки в Свердловский закон в уполномоченном по правам человека пройдут, то по самым оптимистичным предположениям уже в следующем году ваша служба официально начнет работать. Но, насколько мне известно, вы и сейчас принимаете жалобы. Чем чаще всего недовольны люди, которым оказывается психиатрическая помощь?
В принципе, структура жалоб, она достаточно обычная. То есть это жалобы на то, что часто заставляют, порой угрозами, порой уговорами. Лицо вот вынуждает к подписанию того, что добровольная госпитализация. Есть, естественно, жалобы на саму систему психиатрии, то есть это самое частое. Опять же, жилье, но это у нас больная тема, потому что эти люди легкая добыча, не обязательно риэлторов, но и тех же самых соседей, которые могут просто сказать, вот твоя квартирка стоит 100 тысяч, давай купим. И вот предыдущий случай из Ирбита, по-моему, была жалоба. В общем-то, проблема состоит в том, что было судебное заседание, когда пытались признать сделку недействительной в этом случае. И, к сожалению, прокурор, несмотря на то, что мы предполагаем, что прокуратура должна здесь вставать вот на слабую сторону больного человека, прокурор дал заключение, что надо выселить. Будем работать в надзорной инстанции.
Не секрет, что порой люди жалуются Свердловскому уполномоченному на случай нарушения их прав на территории другой области. Но это связано с пропиской или с какими-то другими моментами.
Но это может быть связано еще и с тем, что, например, в Челябинской области нет уполномоченного по правам человека, нет даже комиссии уже при губернаторе, ее ликвидировали. В Курганской области та же ситуация. И по мнению, например, курганских властей, у них все хорошо, у них нет жалоб. Но я-то знаю, что и наши сотрудники знают, что по другим тоже проблемы, эти жалобы пойдут просто к нам. И, в общем-то, по закону, если вот так формально смотреть, мы не должны и, может быть, даже не можем рассматривать эти жалобы, потому что у нас четко предусмотрен вот этот момент. Но отказать человеку вот такой крик души и сказать, что, извините, вы родились на территории той области, где власти не хотят заниматься правами человека, вот это было бы просто кощунством. Поэтому, насколько мы можем, мы этим тоже занимаемся.
Вы достаточно давно эту проблему изучаете, как менялась ситуация в последние, ну, допустим, 5 лет? Есть ли тенденция к увеличению или, наоборот, к снижению количества жалоб от людей, которые получают психиатрическую помощь и чьи права в это время были нарушены?
На самом деле, количество жалоб увеличивается, как ни парадоксально, но я думаю, что это плюс. Почему? Раньше люди не жаловались, потому что было либо некуда жаловаться, никто этим не занимался, либо жаловаться было бесполезно, потому что, в принципе, одна из проблем, которую я отмечаю вот сейчас по отслеживанию вот этих жалоб, они действительно поступают ежедневно, все-таки область у нас большая. Одна из проблем – это неумение тех органов, в которые эти люди обращаются, правильно реагировать на эти жалобы. Нет людей, которые могут спокойно, толерантно отнестись к этим жалобам. Да, там может быть 2 страницы бреда, а потом дочитываешь и понимаешь, проблема где-то есть. Вот здесь есть проблема с пенсией, здесь есть проблема, там, я не знаю, с другими мерами социального обеспечения. Это просто нужно разглядеть. Я думаю, что одна из функций службы, то, чем бы мне, например, хотелось заняться, это сделать небольшие такие тренинги для людей, которые чаще всего сталкиваются с заявителями с такой специфики. И все-таки, если они могут не помочь им, но, по крайней мере, не выражать к ним вот такого агрессивного и нетолерантного отношения. Это одна из проблем, которая этих людей, без того обиженных, очень сильно задевает. И мне кажется, все-таки в наших силах уменьшить вот какой-то, я не знаю, антагонизм социальный, который существует. Одна из вот таких задач службы – это воспитывать в обществе такое сердечное отношение к таким людям.
С главным специалистом аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Анной Деменевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Толмачева. В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов. И в гостях у него член Общественной палаты, политолог Сергей Марков и сопредседатель Народно-демократического союза Иван Стариков. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих, еще трое ранены. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», ведется поиск боевиков, скрывшихся с места боя. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИДа России. Неизвестна и судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергетике Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по регулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Депутаты парламентов России и Грузии создадут рабочие группы по урегулированию грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Об этом договорились сегодня парламентарии двух стран на встрече в Тбилиси. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Он подозревается в коррупции. На прошлой неделе сотрудники ФСБ обнаружили у него $300 000. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве заминированной машины были ранены 3 американских солдата. По сообщению местных властей, машину подорвал смертник. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 6 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Жертвами постановлений ЦК партии часто становились сами гонители. 6 июня 70-го года «Радио Свобода» цитировало статью Льва Троцкого о поэте Демьяне Бедном, бывшем в свое время главным поэтом страны. Статья называлась «Поэзия не соловьиный свист». У микрофона сотрудники радио.
В 1932 году, 23 апреля, было подписано знаменитое постановление ЦК о перестройке литературно-художественных организаций. Постановление задело немало писателей и поэтов, уже возведенных в высокие ранги по партийной полезности. Одним из таких великих, но безвинно пострадавших, оказался Демьян Бедный. Вот что писал Троцкий после ликвидации РАПа и приведения поэзии к одному знаменателю.
Демьяна Бедного долго величали пролетарским поэтом. Поэт-большевик, ленинец в поэзии, какой несовместимый вздор. На самом деле Демьян Бедный воплощал в Октябрьской революции все, кроме ее пролетарского потока. Нет, он был попутчиком, первым крупным литературным попутчиком Октябрьского переворота. Он давал выражение не рабочему металлисту, а восставшему мужику и закусившему у дела городскому мелкому буржуа. Мы это говорим не против Демьяна Бедного. Мелкобуржуазная стихия составляла грандиозный фон октября.
Отдавая должное Демьяну Бедному, как полезному поэту, Троцкий невысоко расценивает поэтический дар Демьяна.
Демьян не поэт, не художник, а стихотворец, агитатор с рифмой, но очень высокого пошиба. Рассказы о том, будто Ленин чрезвычайно высоко ценил художественный талант Демьяна, представляют собой чистейшую легенду. Ленин ценил первоклассного агитатора с рифмой, но это не мешало Ленину с глаза на глаз говорить о Демьяне «вульгарен, ах, как вульгарен, и не может без порнографии». В основном Демьян израсходовался вместе с гражданской войной.
Поэзия Демьяна Бедного стала малополезной, а затем и бесполезной.
А вербахи говорили хором «надо, ах, как надо одемьянить пролетарскую литературу». «Что?» — поднял голос чиновник с более изощренным нюхом. «Демьян — это вчерашний день». Так обернулось колесо и подмяло не очень симпатичную, но во всяком случае незаурядную фигуру. Был Демьян Бедный, не стало Демьяна Бедного. И если мы остановились здесь на печальной его участи, то потому что ликвидация Демьяна входит, хотя и боком, в бюрократическую ликвидацию чувств и настроений октября.
Лев Троцкий о причинах опалы Демьяна Бедного. Радио «Свобода». 6 июня 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Группа исследователей под руководством Акиры Фудзивары сообщает, что переживший много приключений межпланетный зонд Хаябуса успешно взял образцы породы с астероида Итакава. Зонд находится на обратном пути к Земле, куда он должен вернуться в 2010 году и сбросить на парашюте капсулу с образцами. В прошлом году зонд Хаябуса впервые в мире сел на астероид и взял с него пробы. Зонд также провел съемку 500-метровой скалы на Итакаве. Потом аппарат претерпел ряд поломок. До последнего времени было неясно, удалось ли зонду взять образцы. Выяснилось, что средняя плотность Итакава мала, около 2 граммов на кубический сантиметр, и состоит астероид из частиц песка, щебня и валунов, которые удерживает вместе гравитация. Ученые из Института биохимии Макса Планка впервые соединили фрагменты живой ткани из мозга млекопитающего с микросхемой. Биологи пересадили тончайший срез гиппокампа крысы на поверхность специального чипа. Работа является прорывом в области создания связи нервной системы с микрочипами. В перспективе это значительно расширит возможности мозга человека. Микросхема создана учеными совместно с компанией Infineon Technologies. Австралийские энтомологи Сиднейского университета Джером Булл и Стивен Симпсон показали, что поведение пустынной саранчи зависит от плотности стаи. Поведение насекомых резко меняется, когда количество особей на единицу площади достигает критической массы. Исследователи помещали насекомых в камеру диаметром 80 сантиметров и следили за их поведением. Пока саранчи было мало, она двигалась беспорядочно. Когда концентрацию насекомых довели до 25 на квадратный метр, они стали перемещаться в одном направлении, за исключением небольшого числа особей. Когда же плотность дошла до 75 насекомых на квадратный метр, все они стали перемещаться параллельно и с одинаковой скоростью. Авторы исследования предлагают защищаться от саранчи, увеличивая плотность стаи, а затем отводя ее от угодий. Исследователи под руководством профессора Ральфа фон Фреза из Университета штата Огайо обнаружили кратер диаметром 480 километров. Гигантский кратер располагается в районе земли Уилкса в восточной части Антарктики на глубине около 2 километров подо льдом. Вероятно, это след метеорита, расколовшего Австралию и Антарктиду. Ученые оценивают возраст кратера в 250 миллионов лет. Открытие было сделано благодаря анализу гравитационных отклонений, зарегистрированных спутниками проекта Грейс НАСА.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге в эти дни проходят многочисленные торжественные мероприятия, посвященные 207-летию со дня рождения Александра Пушкина. На одном из них побывал корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Из всех многочисленных мероприятий, проходящих в Петербурге в эти дни и посвященных дню рождения Александра Пушкина, самой, пожалуй, трогательной является традиционная акция во дворе знаменитого дома на Мойке 12, где скончался великий поэт, а теперь находится Всероссийский музей Пушкина. Вот и сегодня сюда пришли петербуржцы, чтобы почтить память любимого поэта. Директор музея Сергей Некрасов открыл мероприятие и, в частности, сказал:
уже в 207-й раз мы празднуем эту дату рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великий поэт – это самое большое достояние России. И поэтому сегодня нам очень приятно, что здесь так много петербуржцев, людей разного возраста, но тем не менее всех нас объединяет любовь. Пушкину.
Директору музея Пушкина Сергею Некрасову была вручена юбилейная серебряная медаль, выпущенная в честь столетия Пушкинского дома. Выступивший затем писатель Михаил Глинка задал вопрос, что бы сказал Александр Пушкин, если бы был свидетелем событий наших дней.
Мне кажется, что я слышу, что сказал бы Пушкин о нашей войне в Афганистане, обо всем, что окружал апокалипсис Чернобыля, о новеньком храме Христа Спасителя, о скульпторе Церетели, обманутых вкладчиках, политике Жириновском, ансамбле «Тату», о том, что окружало подъем лодки «Курск», о школе в Беслане, о стране, где каждый пятый молодой человек служит охранником, но где при такой сверхобороне от самих себя окна нижних этажей по всей стране забраны стальными решетками. Спросим у Пушкина и послушаем, что бы он по поводу всего этого сказал. И мысленно услышать его ответ – это, на мой взгляд, один из способов привести себя в норму.
За писателем Михаила Глинкой выходили артисты, школьники, студенты. Конечно же, звучали стихи Александра Пушкина. И надо было видеть, как был тронут этими выступлениями приехавший из Брюсселя прямой потомок поэта Александр Александрович Пушкин.
Мы очень рады быть с вами сегодня в этот великий день. И я желаю привести этот день, что жалко, что погода плохая. Но это Александр Сергеевич не мешает, что мы его любим, чтобы была хорошая погода, плохая погода. Я вас желаю большим праздником. Спасибо большое.
Сказал Александр Александрович Пушкин. Торжественные мероприятия, посвященные 207-летию великого поэта, продолжаются. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Публицист Евгений Альбац на сайте ежедневного журнала в статье «Все, Божья роса» комментирует заявление Владимира Путина на Всемирном газетном конгрессе в Москве о том, что доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается. «Это легко проверить», — сказал президент.
Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как общественное российское телевидение стало первым каналом. Плохим ли был фактически владелец канала Борис Березовский или очень плохим, для нашей темы не важно. Важно, что он преследовал свой интерес, который не всегда совпадал с интересом Кремля. Равно как свой интерес преследовал и прежний владелец НТВ Владимир Гусинский, и прежний владелец РЕН-ТВ Рау ЕС, и прежние владельцы других телеканалов, газет и журналов. Теперь и у Первого канала, и у Второго телеканала «Россия», и у Четвертого НТВ, и у всех остальных точка зрения всегда чудесным образом совпадает с той, что предписано Кремлем. Действительно, проверить легко. Достаточно вспомнить, как вскоре после приобретения газеты «Известия» государственной монополии «Газпром» газета уже в нынешнем году сообщила об информационном партнерстве с партией власти «Единой России». И на место профессиональных журналистов командовать высотами пришли представители Кремля, той самой партии и курирующие ее спецслужбы. Действительно, проверить легко. Буквально в ближайшие дни будет объявлено, что издательский дом «Коммерсант», один из тех издательских домов, что чудесным образом избегал контроля государства последние 6 лет, таки продан с молотка. Ну, с молотка не с молотка, за 120 миллионов долларов. По сведениям из серьезных источников, новым владельцем стала компания «Милхаус Кэпитал», принадлежащая Роману Абрамовичу, тому самому, кто 5 лет назад купил канал ОРТ у Березовского, а потом подарил телеканал Кремлю.
Путин имел возможность промолчать или воспользоваться более обтекаемыми формулировками, отмечает Евгений Альбац. Почему же он все-таки решил этого не делать, а пошел, по мнению автора статьи, на явное лукавство? Вот как Евгений Альбац отвечает на этот вопрос.
Я думаю, что Путин счел возможным сказать, мягко говоря, неправду или слукавить, именно потому, что власть в России совершенно неподотчетна. Он хорошо знает, что центральные каналы и большие газеты не позволят себе поймать президента на вольном обращении с фактами. Поэтому он позволяет себе такой абсолютно откровенный цинизм. А лукавство заключается еще и в том, что на российском рынке огромное количество неполитической прессы. И действительно, это не политическая пресса, желтая пресса и всякая пресса по интересам, она не контролируется государством. Но ведь понятно, когда идет разговор о контроле государства, идет разговор о контроле именно за политическими изданиями. Достаточно посмотреть центральный канал, чтобы увидеть, что все они излагают одни и те же новости и одну и ту же точку зрения, которая предлагается в Кремле. Собственно, после того, как на прошлой неделе был отправлен в отставку генеральный прокурор, и никто не счел нужным объяснить, почему генеральный прокурор был отправлен в отставку, за что и вообще что произошло, стало совершенно очевидно. Публичной политики в России нет вообще. Это все политика под ковром.
Ежедневный журнал Евгений Альбац. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ножа-Юртовском районе Чечни сегодня в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против совместных американо-украинских военных учений. По-прежнему нет никаких сведений о 4 российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде. Об этом сообщил оперативный штаб МИДа России. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранскому руководству новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время свободы продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае составила 0,5%, а с начала года 5,9%, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Это примерно на 1,5% меньше показателя первых 5 месяцев прошлого года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум граждан России, в мае выросла также на 0,5% и составила 1506 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 11,6%. Причем, как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, темпы роста цен на продовольствие в последние недели существенно увеличились.
Инфляция за май составила 0,5% пункта, и за 5 месяцев инфляция накопленным итогом составляет 5,9%. Это на 1,4 пункта ниже, чем в прошлом году. В прошлом году было 7,3 за 5 месяцев. Наибольший темп роста, особенно за последние 2 недели, цен было на продовольственную группу товаров, в первую очередь плодово-овощные, но здесь сказывается сезонный фактор. Самая низкая динамика – жилищно-коммунальные услуги и регулируемые услуги населению.
Россия практически завершила сев зерновых культур. Как сообщило Министерство сельского хозяйства, яровые зерновые посеяны на площади более 32 миллионов гектаров, что составляет 99,9% от плана. Накануне министр сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил о том, что в 2006 году урожай зерновых в России составит от 70 до 73 миллионов тонн. Это на 5-6 миллионов тонн ниже показателя прошлого года, что, по мнению министра, обусловлено возможной засухой на юге. юге страны и в Поволжье, а также обильными дождями, которые ожидаются в Сибири в период уборки зерновых, говорит Алексей Гордеев.
Урожай будет, на наш взгляд, чуть ниже среднего, чем сложившийся за последние 5 лет. Но если мы будем все время относиться, что вот погодные условия, так случилось, то мы, конечно, расслабим сами себя и вообще, самое главное, не создадим вот веру в свои силы и способность работать в тех условиях, в которых сельское хозяйство работает уже десятки тысяч лет.
Федеральная антимонопольная служба России разрешила компании комплексные энергетические системы, контролируемые структурами Виктора Вексельберга, увеличить 1,5 раза с 50 до 75% долю в компании российской коммунальной системы. Она была создана в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Подразделения компании были открыты почти в 30 российских регионах, однако сегодня сохранилось менее половины из них. Блокирующий пакет акций российских коммунальных систем 25% остается Урал и ЕС России. Украина будущей зимой может вновь столкнуться с недостатком газа, причем объем дефицита, как сообщил сегодня председатель правления российского концерна «Газпром» Алексей Миллер, может составить несколько миллиардов кубометров. По оценке «Газпрома», Украине для наступающего осенне-зимнего сезона необходимо закачать подземное хранилище 17,5 миллиардов кубометров газа. Однако динамика пополнения запасов сейчас значительно ниже плановой, говорит официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов.
Есть определенные сложности, которые связаны с тем, что «Нафтогаз Украины» в настоящее время недостаточное количество газа закачивает в подземные хранилища. Это может привести к тому, что зимой, когда газ будет востребован и на Украине, и в Европе, могут быть, как это уже случалось, проблемы с тем, чтобы обеспечить и потребности внутреннего рынка Украины, и выполнить те контракты на транзит, которые существуют у Украины с «Газпромом».
Британская компания BAA, крупнейший в мире оператор международных аэропортов и главных Великобритании, приняла предложение о собственной покупке от испанской строительной компании группы «Ферровьяль». Конечная сумма сделки, переговоры о которой продолжались 4 месяца, состоит почти 18 миллиардов долларов. Заявление последовало на следующий день после того, как о намерении купить BAA за сумму на 0,5% большую, чем предложила испанская компания, заявил американский инвестиционный банк Goldman Sachs, один из крупнейших в мире. Его руководитель Генри Полсон недавно был представлен на должность министра финансов США. Компания BAA контролирует 7 британских аэропортов, включая 3 главных в Лондоне. В целом через них проходит 63% всех авиапассажиров Великобритании и 92% в Лондоне. Американская компания International Paper, крупнейший в мире производитель бумаги, объявила о продаже части своего бизнеса – производства мелованной бумаги. За 1 миллиард 400 миллионов долларов его намерена купить американская инвестиционная компания Apollo Management. Объектом сделки станут 4 бумажных фабрики International Paper в Соединенных Штатах, которые продаются в рамках общего плана сокращения убытков компании. На долю подразделения мелованной бумаги в 2005 году пришлось более четверти всех продаж компании. Мировые авиакомпании намерены уже в следующем году отказаться от продажи билетов на бумажных бланках и заменить их на электронные. Такой проект обсуждается на Генеральной ассамблее Международной ассоциации воздушного транспорта, которая проходит в Париже. Новая система, которую планируется ввести с 1 января 2007 года, должна частично компенсировать резко выросшие расходы авиакомпаний на авиационное топливо. Отказ от бумажных билетов прежде всего упростит процедуру регистрации пассажиров в аэропорту. Курс доллара на сегодня 26 рублей 71 копейка, на завтра 26.73. Евро сегодня стоит 34 рубля 58 копеек, курс на среду 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическую панораму представил мой коллега Иван Трефилов. И в завершение этого часа очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу, который начинается через несколько дней.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
В Германии перед началом первенства, а его будут смотреть миллиарды телезрителей по всему миру, появилось мобильное телевидение. Пока, правда, только в тех 12 городах страны, где пройдут матчи чемпионата. Для передачи телевизионного сигнала на сотовый телефон создана новая цифровая интерактивная технология передачи данных. Внедрение этой технологии превратило Германию в одного из мировых лидеров в области мобильного телевидения. А болельщики получили новые возможности увидеть игру любимых команд, даже если поблизости нет телевизора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
ДМБ – это аббревиатура Digital Multimedia Broadcasting, что в переводе с английского означает «цифровое мультимедийное вещание». Новый стандарт гарантирует клиенту быстрый прием, максимальную четкость изображения и бесперебойный прямой эфир телевизионных каналов. Более старый, но в то же время на сегодняшний день и более популярный формат ОМТС такими возможностями не располагает. При передаче данных с использованием технологии ОМТС задействована методика Unicast, то есть только одна сторона может отправлять видеофайлы и только одна сторона загружать их. ОМТС позволяет перекачивать, а не ретранслировать телевизионный сигнал. Новая мультимедийная интерактивная технология ДМБ совершает революцию в мобильном телевидении. Его запуск в Германии приурочен к чемпионату мира по футболу, говорит Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии. Компании, получившие от государства эксклюзивные права на частоты в формате ДМБ. Медийный проект лучше всего начинать перед каким-то крупным событием, когда в обществе растет потребительский спрос и интерес к средствам массовой информации. В данном случае речь идет о чемпионате мира по футболу. Кроме того, это еще и совпало по времени с предоставлением нам лицензии. Какие телевизионные каналы смогут смотреть обладатели сотовых телефонов? Во-первых, это второй общественный немецкий канал ZDF. На нем будут транслироваться более 20 матчей чемпионата мира по футболу. Подчеркиваю, это единственное мобильное средство массовой информации в мире, по которому игры первенства будут показаны в прямом эфире и в цифровом формате. Другой канал – музыкальный MTV. Третий – новостной. Четвертый – развлекательный. Пятый канал весьма любопытен. Передача радиостанции с сопровождающими видеофайлами. Это будет так называемое визуализирование.
Радио.
В каких странах мира есть уже мобильное телевидение? Сейчас мобильное телевидение функционирует в Южной Корее и Великобритании. Есть еще и Китай, но там оно пока не коммерциализировано. Это планируется сделать к Олимпийским играм 2008 года. Что нужно сделать обладателю сотового телефона для того, чтобы принимать телевизионный сигнал? Смогут ли мобильное телевидение смотреть болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу из других стран? Для того, чтобы смотреть мобильное телевидение, нужно заключить длительный договор с рассроченной оплатой. Карточки предоплаты для мобильного телевидения будут, вероятно, введены в 2007 году. Во-вторых, нужно иметь одну из моделей мобильного телефона нового поколения, который уже поступает в продажу. Это был Генри Ринерт, руководитель дюссельдорфской компании Mobilis Fernsehen Deutschland, мобильное телевидение Германии. В то же время эксперты пока не приходят к единой точке зрения относительно того, какое будущее ждет мобильное телевидение. Компания IBM совместно с Боннским университетом провели социологическое исследование на эту тему. По телефону была опрошена 1000 респондентов в возрасте от 14 до 69 лет. Результаты исследования показали, что очевидный интерес к мобильному телевидению имеется только у тинейджеров, 40% которых при покупке нового сотового телефона будут обращать внимание на возможность приема телевизионного сигнала. Остальные опрошенные, более старшего возраста, не хотят пользоваться услугами мобильного телевидения. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Дюссельдорф.
Очередная футбольная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Германии Александром Хаврониным, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о британской книге новой, рассказывающей о коррупции FIFA. Эта книга вызвала международный скандал накануне чемпионата мира по футболу. Книгу написал знаменитый британский журналист Эндрю Дженнингс. специализирующийся на журналистских расследованиях. Его предыдущие книги о коррупции в Международном олимпийском комитете стали бестселлерами. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне только что встретилась с Эндрю Дженнингсом. Кроме того, вас ждет вновь тема протестов в Крыму против совместных американо-украинских военных учений. Вы услышите мнение россиян о том, как они относятся к планам Украины вступить в НАТО. И, конечно, наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в Соединенных Штатах сенаторы обсуждают возможность легализации однополых браков. Слушайте «Радио Свобода».
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.